Глава 5. О духовной работе и внутренней тишине. После воскрешения моего брата Лазаря, Иисус и его ученики долго гостили в нашем доме. Иисус учил всех нас, а иногда и многих других, которые приходили его увидеть, услышав о нем. Иисус тогда многое рассказывал нам о тех усилиях, которые может приложить человек, выжелавший приблизиться к Творцу, и для этого устремившийся познать все его царствие теперь, пока еще есть тело, пока есть сила души, которую возможно направить именно на постижение божественного. В те дни он учил о важности освоения внутренней тишины, то есть состояния, в котором реально познаваем Бог. Иисус говорил в таких случаях по-особому. Он возводил каждого из тех, с кем беседовал, на ту высоту восприятия, которой они были способны. И открывалось в душах многих слушавших его пространство любви и тишины. Их понимание о Боге углублялось. В этот раз впервые случилось такое и со мной. Случилась та дивная тишина. Эта тишина меня как будто оглушила. И мысли кончились, и ум умолк. Я услышала слова Иисуса сердцем, душой, воскресшей к духовной жизни. Слова Его, их смысл, проникал в душу до самой глубины. Понимание рождалось изнутри. И все, о чем Он говорил, вдруг стало реальностью великой. В ликовании душа, которая истосковалась по Богу, познала, пока на время краткое, ту тишину живую, в которой явен Божественный Отец. Но расскажу подробней. В те дни у меня было много бесед с учеником Иисуса Филиппом. Именно благодаря ему я впервые с момента первой встречи с Иисусом ясно поняла, что все, чему он учит, предназначено и для меня, а не только для немногих им избранных учеников. И что каждое его слово также и ко мне обращено. И что недостаточно лишь слушать, но необходимо все понять и начинать осуществлять в каждый день жизни, не дожидаясь часа смертного, не ожидая помощи извне и чудес. И что только от меня самой зависит спасение меня души от тех проблем, от тех терзаний, которые удерживают в плену материального, тленного, наполненного страданиями. Филипп многое мне рассказывал об Иисусе, об их жизни, о своем понимании того, как можно преодолевать те трудности, которые есть и у них, ближайших учеников Иисуса. С Андреем, в которого я была немного влюблена, я смущалась. Сестра же моя Мария была так поглощена своей любовью к Иисусу, что в мире для нее все остальное стало неважным, и мы с ней теперь редко беседовали. Остальные ученики Иисуса были немножко как бы отстраненными от общения с мирскими людьми. Они не столь охотно отвечали на мои вопросы, относились ко мне как к посторонней, в доме которой они всего лишь гости. А Филипп, он стал мне другом с того случая, когда он впервые взялся помочь мне на кухне. Например, я однажды спросила: «Скажи, Филипп, ты прежде уже видел что-то подобное чудо воскрешения из мертвых? Правда ли, что Иисус властен над жизнью и смертью любого человека?» «Ты говоришь о власти, но это другое. Иисус ведь не ищет власти или славы. Да, Он воскрешал умерших и прежде, но обычно это было возвращением в тела душ детей или подростков, если тела еще не были погребены. Их оплакивали отцы и матери, а Иисус возвращал их к жизни в телах. И нечто изменялось при этом в душах и в судьбах всех вокруг. Обычно Иисус просил всех нас молчать об этом, ведь учение Его совсем не о таких чудесах. Иисус иногда с сожалением смотрит на наше избыточное упование на Него. Ведь каждый человек должен обретать именно личный опыт в духовном познании. Даже будучи всегда телами рядом с Иисусом, каждый из нас должен именно сам производить работу по нравственному преображению себя души. И то, что душа должна совершать в мирах света, учась воспринимать сей свет и расти в нем, это огромный труд. Иисус, Он носит вокруг своего тела пространство божественных любви, покоя, силы и света. Но даже для того, чтобы хотя бы просто ощущать эти божественные состояния, нужны наши предшествующие усилия. В том числе необходимо глубокое очищение души от всех грубых мыслей и эмоций. Иногда мне кажется, что я уже научился ощущать то божественное пространство, которое всегда присутствует вокруг учителя. Но стоит появиться дурным мыслям или эмоциям, и я оказываюсь снаружи, вне того пространства. И тогда я вновь и вновь стараюсь наполнить себя любовью, чтобы открылся вход в тот божественный свет. Ведь одно дело знать, что следует не обижаться, не гневаться, не завидовать. А совсем другое – научиться жить именно так, чтобы подобные эмоции и мысли не начинали возникать и разрастаться. Особенно, когда вдруг появляется внезапная внешняя причина. Мы, его ближайшие ученики, пришли к нему, будучи все разными. Например, даже появление твоей сестры Марии среди нас задело многих. Для кого-то это стало возможностью обнаружить в себе зависть из-за того внимания, которое Иисус начал уделять ей. А ведь зависть, ревность из-за внимания учителя – это тоже весьма сильный порог. Для других ее появление стало причиной увидеть в себе высокомерие в отношении к женщинам. Были иные внешние поводы, которые вызывали возникновение наших порочных мыслей и эмоций. Например, Андрей, прежде учившийся долго у Иоанна Крестителя, был из нас самым готовым к обучению, его успехом тоже некоторые из нас порой завидовали. Тот, кто озабочен именно своими собственными успехами или же страданиями, также завидует, ревнует, не часто слушает Иисуса так, как это надо, и обычно не все слышит и понимает в его словах. Но эта самость, состоящая из избыточной направленности внимания лишь к себе, к своему телу, к собственной значимости в глазах окружающих, подлежит уничтожению, чтобы могло высиять божественное «Я» души. Да, мы часто говорили Иисусу в преклонении пред Его мудростью и умениями: «Ты великий Учитель, Спаситель мира». А Он в ответ напоминал нам о том, что учиться – это задача для работы над собой именно каждого человека. Она осуществляется каждым духовным подвижником посредством ежедневных усилий по совершенствованию себя. Однажды Он сказал нам: «Большинство окружающих нас людей жаждет чудес. Но это ложное желание. Ничем принципиально не помогают чудеса. Быть может, они только немного укрепляют веру, но такая вера слаба. Сильна же та вера, которая, не видя чудес, знает о всемогуществе Отца. Да, я могу охватить собою всю землю. Да, моя любовь к людям велика. Но это не значит, что я должен воскресить всех умерших, исцелить всех больных и всем подарить ясное восприятие Божественного. Учиться каждый должен сам. Я могу лишь немного помочь, чтобы не блуждали люди в поисках того, как приблизиться к душевной чистоте, как обрести реальные достижения на духовном пути. Я не призван избавить людей от всех их страданий. Страдания – это болезненные уроки для душ, и они необходимы. Я здесь, чтобы указать путь. Я, единосущный Отцу Дух, есть лишь крошечная искра во вселенском божественном пламени. Я лишь малая капля в бескрайнем океане всеобщего единого совершенного сознания, в океане, который наполняет своей жизнью просторы мироздания. И в то же время даже такая малая капля способна обладать всей мощью океана, когда выражает его святую волю. Там, в том мире, который именует Царством Отца, иное состояние бытия, жизнь божественных покоя, блаженства, любви и силы. Это состояние Творца обычно не привнести сюда, в материальный мир. Но можно лишь приоткрыть врата, указать дорогу устремившимся к Нему душам. Бескрайнее и наполненное всемогуществом Царство Отца так велико, что объять его может лишь исчезнувший в нем. К этому может приблизиться только тот, кто превратил себя душу в сияющий духовный свет и научился так жить. Каждый из вас призван мною, чтобы научиться этому и донести знания о Боге до многих людей Земли. Я слушала Филиппа, затаив дыхание. Какой же великой любовью к Иисусу сиял Филипп, передавая слова Учителя. О, как и мне захотелось тоже испытать то, что, как я ощущала, стало уже во многом познанным для Филиппа, Андрея, Марии и, наверное, для многих других его учеников. В это время Иисус с учениками и Лазарем вышли к людям, собравшимся во дворе нашего дома. Мы с Филиппом поспешили присоединиться, чтобы тоже внимать словам учителя. Иисус начал: «Я обещал многим из здесь присутствующих рассказать подробнее о деяниях, которые может начать совершать человек, который узнал о том, что душа живет в теле на земле лишь краткий срок, а назначение сей жизни в теле – в самосовершенствовании и приближении ко Творцу. Ничто в мире духовном не происходит само собой. Жизнь в Царстве Отца обретается лишь огромными духовными усилиями. Эти усилия есть каждодневный труд души, а не всего лишь принятие неких знаний о жизни в этом материальном мире и в мирах иных. Можно ведь прожить в этом земном мире, будучи задавленными грузом проблем, суетой, бесконечной вереницей мирских дел. Разрешив одну земную проблему, человек почти сразу попадает в плен проблемы очередной. Барахтание в болоте таких забот, утягивающих в себя жизненные силы души, превращает жизнь в почти бесцельно прожитые годы и даже десятилетия. Лишь перед самой смертью тела человек иногда понимает, насколько впустую было потрачено время земной жизни, как мало в ней было любви и радости, сколь по-прежнему недосягаемо далеко остался Бог. Смерть тела сама по себе отнюдь не приближает к Богу. Но только верно осуществляемая духовная жизнь здесь, на земле, состоящая из непрестанных усилий, может приближать ко Творцу. Лишь после того, как душа научится именно ощущать Бога, она становится вхожа в мир Божественный, а затем и включается в этот мир, становясь его неотъемлемой частью. Только тогда обретаются истинное видение и истинное понимание, истинная свобода и счастье. Это не значит, что человек более не заботится о доме земном и семье, о пище для тела, о здоровье телесном. Но все это пусть займет то малое место в жизни, которое для сих дел предначертано. Бог же пусть заполнит собою, своими любовью и радостью, всю жизнь целиком. Ведь можно отринуть не сами дела, но озабоченность ими, и жить с Богом в каждый миг. Стать частью Божественного мира, обрести таким образом Царство Божие – вот цель жизни души здесь, на земле. И этому следует посвятить время и усилия. Эти усилия вовсе не регулярные молитвы, возносимые ко Творцу о том, чтобы Он даровал прибыль в делах торговых или не спаслал удачу в осуществлении иных наших хотений. А ведь регулярное исполнение ритуалов кажется многим великим духовным свершением, важнейшим признаком праведности. Как много пустых, напрасных усилий совершают люди. Как много времени тратится именно это. Для большинства людей слова необходимости совершения духовных усилий над собой вызывают представление о тяжком труде, насилии над собой, принуждении себя, суровых ограничениях и лишениях. Но труд для Бога при правильном настрое души должен быть радостным, дарящим блаженство. Вот этому мне хотелось бы научить вас сегодня. Многие из вас, благодаря рассказам Лазаря о смерти и посмертном бытии души, впервые задумались о том, что душа остается жива и без тела, и что это неизбежно ждет каждого, ныне живущего в теле. И более того, переход в бестелесный мир может случиться намного раньше, чем человек сам предполагает. И потому так важно прямо теперь начать посильную работу над собой душой и продолжать ее ежедневно. Итак, с чего же можно начать, когда мы осознали необходимость преображать себя душу для приближения ко Творцу? И что нужно, чтобы тело не удерживало душу как пленницу? Ведь еще при жизни тела может душа стать свободной от оков плоти и начать познавать божественные миры. Какие же усилия на нашем пути приближения к Богу необходимы? Мы уже много говорили о покаянии. Но это есть только первый необходимый шаг, первое осознанное очищение души. Следующее усилие – начать усмирять ум. Ведь так любезны праздному уму беседы о всяких пустяках, и как часто просятся наружу мысли для оправдания себя или для демонстрации силы своего ума и превосходства над другими. В разговорах о несущественном, в пересказах друг другу того, что кто-то кому-то что-то сказал или кто-то так-то поступил, теряют люди столь много драгоценного времени. Как же успокоить такой ум? Для начала человек может направить внимание души на Бога. Да, мы можем научиться выбирать то, о чем будет правильно мыслить. Например, будем допускать мысли о Боге, о добре, о радости и красоте. А мысли осуждения, гнева, стремления повелевать, обиды, зависти, тоски, уныния не будем допускать в себе. Ум обычно направлен на будущее или перебирает события прошлого. Ум не любит тишину, но его следует научить покою. Как? Наполняя душу сердечной любовью и погружая ум в ласкающий покой сердца духовного. Покой изначально обычно не свойственен уму, но его можно подчинить мудрости духовного сердца, которое всегда ощущает подлинное, настоящее и отбрасывает лишнее, ненужное. И так ум, погруженный в духовное сердце, обретает тишину. Он становится способным наблюдать и принимать решения, но при этом оставаться тихим, спокойным. Освоить это необходимо. Для обретения сей тишины подвижники часто уходили в горы, в пустыни. Но все намного проще. Основой и сутью всего мироздания является Творец. Он вездесущ. Он становится явен в тишине. Эта тишина присутствует в тонкости незримой, за всем тем, что мы способны видеть глазами тел и слышать телесным слухом. Попробуем словно вдыхать, как воздух, его любовь, которая дает жизнь нашим телам. Ощутим, как наполняется божественным светом и ширится сердце духовное. Ведь это наш выбор – жить в этой прозрачной тишине или же в хаосе из тревожных и суетливых мыслей. Для этого нужно лишь научиться погружаться в обитель сердца, обитель тишины. В всей тишине явен нам становится Божий свет, и Божий голос в ней нами может быть услышан. Сейчас своей силой я помогу вам познать, что это пространство нежной и прозрачной тишины реально существует. Испытав это погружение однажды, вам уже легче будет входить в такую тишину вновь и вновь. Когда ум в покое, а сердце наполнено любовью ко Творцу, то это просто. Иоанн Креститель погружал посвящаемых в воду. Ощутим, что мы тоже сейчас погружены в особое пространство прозрачной тишины. Пусть она сейчас будет подобна недвижному прохладному воздуху или чистейшей прозрачности воды. Она существует везде и всегда, в мире, невидимом глазами тел. Но она может стать явной для душ, которые готовы познать ее своим духовным сердцем. Мы можем погрузиться в эту тишину так же, как тела обычно погружаются для омовения в ласкающую воду чистого водоема. Это словно на море штиль, вода прозрачна, а мы входим и растворяемся. Опустилась особая тишина. Нас словно накрыла огромная волна прозрачного сияющего света. Иисус говорил, и его голос плавно достигал моего слуха, как бы изнутри меня. Вслушиваемся в этот беззвучный покой. Все растворяет собою бескрайняя тишина. Нас заполняет блаженство. В этой тишине легко начать ощущать присутствие Бога. Сейчас словно обнажилось то пространство, где всегда обитает Творец. Достаточно наполнить эту тишину души глубокой эмоцией любви к Богу, и происходит соединение души человеческой и беспредельности божественной любви. Я вспомнила, как в юности на берегу Галилейского моря я любовалась простором и прозрачностью воды, а потом медленно погружалась в нее с головой. Тишина охватила и поглотила меня. Даже если подует ветер, будут рябь или волны, то я останусь тишиной, ибо во мне теперь вся тишина, и больше нет ничтожной и слабой прежней моей индивидуальности. Я – часть единства и его любви. Так я впервые исчезла в тишине, где есть лишь Бог. Мне хотелось пребывать в этом состоянии всегда, но Иисус завершил урок. Потом он продолжил говорить. Это ведь возможно для человека – научиться жить, постоянно ощущая присутствие Бога, его заботу, помощь, слыша его советы. Каждый из вас может начать учиться этому. Можно освоить жизнь в постоянном восприятии божественного присутствия. Это присутствие наполняет душу изнутри. Именно и только сердце духовное обладает способностью соединяться, сливаться с Богом. Такое соединение благоприятствует человеку в жизни и материальной, и в деле духовного совершенствования. Так могут начаться жизнь человека в Боге и жизнь Бога в таком человеке, в его сердце духовном, наполненном любовью. И это есть именно то, ради чего стоит жить на земле. Так обнажаются и раскрываются красота и блаженство мира духовного, где свет Духа сияет и наполняет нас. Даже в темнице, даже при всяких внешних трудностях, можно хранить сие единение с миром божественным. Сила любви божественной, соединяясь с душой, которая более не ощущает себя отделенной от Бога ни на миг, преображает всю ее жизнь. Вчера вы дивились чуду воскресения и тела, но есть иное, несравненно более значимое воскресение. Воскресение к жизни в чистоте, в истине, в любви божественной. Такое воскресение знаменует единение с Отцом и свободу от всего, что было необходимо для учебы в материальном мире. Иисус замолчал. Его взгляд стал особенным. Он видел то, что было от нас еще сокрыто. Thank you.